Я вам привез привет из России и из города Санкт-Петербурга. Я прочитаю текст один Святого Писания, который говорит о нашей готовности. И он нам поможет войти в Царство Божие. Первое послание Петра, 3 глава, 16 стих. «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе». Братья и сестры, я буду говорить о совести. Никто никогда не испытывал осуждения в совести. Чувство стыда все испытали? Наверное, все. Если апостол Петр об этом говорит, а в Новом Завете около 30 раз речь идет о совести, это имеет, значит, большое значение. Имейте добрую совесть. Я думаю, у апостола Петра есть о чем переживать, потому что у кого-то совесть может быть недоброй. Вы знаете, что в Ветхом Завете нет ни одного текста Святого Писания, которое говорило бы о совести. О совести идет речь только в Новом Завете. Но это не значит, что ее не было. Это не значит. В Ветхом Завете мы очень часто встречаем слово «сердце». И в Новом Завете тоже встречается это слово. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него исходят источники жизни». Надо наблюдать за сердцем. А что такое сердце? Или, например, Давид молится: «Сердце чистое сохрани во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня сердце». Вот о сердце очень много говорится в Святом Писании, в Ветхом Завете. О совести как-то не говорится. Но она подразумевается. Я хочу прочитать один текст. Братья и сестры, проповедь моя будет носить такой разъяснительный характер, поэтому мы будем неоднократно прочитывать места Священного Писания, которые связаны с моей темой. Третья глава книги «Бытие», читаю, 6 стиха. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали, что они наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Братья и сестры, они не увидели, они узнали. Я делаю ударение на это, потому что я буду немножко делать разъяснение по этому вопросу. Они узнали. Раньше не знали, а теперь они знают. И они узнали, что они наги. Результат этого знания, у них появился стыд. Стыд друг перед другом, перед Богом. Появился стыд. Они сразу же себя покрыли. Чувство стыда. А это говорит о наличии совести. Была ли она до этого? Братья и сестры, я думаю, когда Бог сотворил человека, Он вложил вот этот божественный инструмент, если его так можно назвать, чувство совести в человека. Просто совесть как бы не действовала. А потому что совесть – это область духа. А Бог вдунул в лицо человека дыхание жизни, стал человек душой, живою. Вот человек, он состоит из трех частей – тело, душа. Это область нашего самосознания, это личность. Разум, воля, чувство – это душа и дух. Дух обладает знанием, ибо кто из человека знает, что в сердце человеческом, кроме духа человеческого, живущего в нем, вот это откровение от Бога, это интуиция, это область духа и совесть, это область духа. Все было. Бог сотворил человека таким вот совершенным. Но совесть, она не действовала. Не было знания, определенного знания. Совесть действует при наличии знания. И мы читаем дальше. «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“ Он сказал: „Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся“». Страх. Совесть заговорила. Стыдно. Встретиться с Богом стыдно перед Евой, ей перед мужем стыдно. Они пытаются себя как-то привести в какое-то состояние более-менее такое, чтобы не стыдиться. Покрылись, спрятались в деревьях рая, спрятались от Бога, стыдно. Я думаю, что все мы с вами испытывали это чувство стыда. Жена виновата перед мужем. Вы знаете, как трудно исповедоваться, исповедание принимать. Я и сам исповедовался. Я знаю, что это такое идти на исповедание. Стыдно. Страшно открыть свою тайну. Страшно. А совесть мучает. Борьба происходит внутри человека. Я иногда, знаете, смотрю на людей, вот исповедуется молодой братик или сестричка, а у него капли пота выступают. Капли пота. У него голос дрожит или руки дрожат у сестрички. И я чувствую, как тяжело сказать. И даже начинаешь помогать. Помогать, потому что человеку трудно. Внутренняя борьба, страх и стыд. Вы знаете, некоторые так и умирают. До гроба не скажу. Стыдно. Это очень сильное чувство. Стыд. Стыд – это чувство сильного смущения от сознания предосудительности поступка. Это чувство вины. Вот из действий Адама мы видим, что у него пробудилась совесть. Ему стало стыдно. И он побежал от Бога. «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг». Адам еще не знает, как поступит Бог. Добр он или строг. Простит, помилует или накажет. Адам еще ничего не знает. Он бежит. Он бежит от Бога. А, братья и сестры, когда заговорила совесть в Адаме, когда он узнал? Он узнал. И Бог так и говорит. Адам стал как один из нас, знающий добро и зло. И совесть заговорила. Братья и сестры, совесть действует на основании знания. Весь растительный мир, животный мир, у них нет совести, у них нет знания, нет самосознания. Этим обладает только человек. Животные спокойно пожирают друг друга, их совесть не мучит. Человек не так. И даже знаете как, если человек делает какой-то предосудительный поступок неправильный, но он не знает, совесть может его не теребить. Но когда он знает, совесть никогда не будет молчать, если человек сделал неправильно. Это тот барометр, это тот инструмент, который вложил Господь в сердце Адама и в нас с вами для нашего блага, для нашего спасения. И от Адама до закона, а потом до Христа действовала совесть. Давайте я прочитаю один текст Святого Писания, подтверждая эту мысль. Послание к Римлянам, 2 глава, 14-15 стихи. «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то оправдывающие, то обвиняющие одна другую». Это благо для человека. Бог вложил инструмент. И теперь этот инструмент, эта совесть будет контролировать человека, что плохо, а что хорошо. Ориентируйся совестью. Совесть, братья и сестры, она настолько необходима была для человека. Я говорю, это было благо. Мы многие с вами жили в Советском Союзе. Люди пожилые, молодежь этого не знает. А мы хорошо помним. Я жил в Ленинграде, большой город. И вы знаете, транспорт общественный, это самый распространенный был транспорт. У нас машин не было. В любой трамвай входишь, 3 копеечки опустил. В автобус 5 копеечек. И везде на кассе, на всех свободных местах, в троллейбусе, в автобусе. Знаете, что коммунисты писали? Совесть – высший контролер. Это те, которые отвергали душу. Когда-то Евтушенко написал такое стихотворение: «Не знавал я попов на свете, никогда не считал молитв, но души, если нет, ответьте, что тогда у меня болит? Вот сжимается холодея, вот бушует, не зная мер, ведь не может болеть идея или выдумка, например». В сотнях справочниках, проверьте. Опровергнуто сотни раз, а я физически, вот поверьте, ощущаю ее сейчас. Неспроста, вероятно, даже всесоюзное дело верша сам ЦК. ЦК – это Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза. Сам ЦК обойтись не может никогда без слова «душа». Братья и сестры, а вот в духе, в душе, вот этот Божий инструмент – совесть – никто не отвергал. И даже коммунисты, отвергающие душу, о совести всегда говорили. Совесть – высший контролер. Не было контролеров. То есть ты мог зайти, спокойно билетик оторвать, сунуть в карман и пятачок не бросить. Но совесть не позволяла. Братья и сестры, я был такой мальчишка, и были такие случаи, мы жили очень бедно. Заходишь в автобус, и пятачка нету. А пятачок раньше, это ООО. На 10 копеек можно было купить мороженое, и на 7 копеек. Пятачок что-то значил, или 3 копейки, и нету, а ехать надо. И вот так по сторонам посмотришь, никого нет, и раз билетик оторвал. А стыдно, как стыдно. И даже вот такой маленький, у меня были-то несколько случаев таких было, я себя осуждал. Но я помню, как мне было стыдно, что я оторвал билет и 3 копейки не положил. Но потому что их просто не было. И вот чувство стыда, чувство совести – есть у всех. И я говорю, что это такое благо для человека. Я вам сейчас приведу библейский пример, как действует совесть. Как действует совесть при наличии знания. Евангелие от Иоанна, в 8 главе мы читаем небольшой отрывок Святого Писания, буду цитировать наизусть. Христос находится около храма, к нему приводит женщину, взятую в прелюбодеяние. Подводит ко Христу и говорит, вот таких Моисей заповедал побивать камнями. А ты что скажешь? Христос посмотрел на всех них и говорит, а кто из вас без греха? Первый, брось на нее камень. Что произошло? Все, начиная от самых последних, обличаемы совестью, расстроено знание. Ага, а я-то что делал? А я ж такой, как она. И совесть начинает действовать. Обличаемы совестью, начали уходить. Совесть заговорила. И ушли все. Женщина, а где твои обвинители? Где твои обвинители? Никто не обвинил тебя. А у женщины на совести, ой-ой-ой. Иди, не греши. Иди, не греши. Напутствовал Господь Иисус Христос эту женщину. Так что такое совесть, братья и сестры? Совесть состоит как бы из двух слов, приставки и корня. Совесть. Весть. Это весть от Бога, вложенная в моем сердце, в моем духе. Голос Божий в каждом человеке абсолютно. Человек должен очень правильно реагировать на Божий инструмент или на Божий голос. В Ветхом Завете был такой порядок. Если кто-то сделает какой-то грех, и он не знает, что это плохо, но когда грех будет узнан, братья и сестры, это наличие знания, узнан, совесть начинает говорить, а что делать? Бери жертву, успокаивай свою совесть. С этой совестью ты в Царство Небесное не попадешь. Успокаивай свою совесть. И человек жертву несет. Виновен. Идет к священнику. Виновен. Исповедует свой грех. Возлагает руки на агнца. Целый обряд. Трата денег. Надо было покупать агнца или брать от своего стада. Виновен. Вот я что сделал. Каюсь. Заколается агнец. Кровь льется. Свободен. Свободен. Все, на совести греха нету. Братья и сестры, Бог дал выход человеку из этого состояния совесть успокоить, грех удалить, верою посмотреть на Христа. Я хочу привести несколько примеров, братья и сестры, библейских текстов, прочитаю несколько также. Что происходит с совестью человека, когда человек или правильно, или неправильно реагирует на совесть? Она у нас есть. Читаю первое послание Петра, 3 главу, теперь 21 стих. «Так и нас, подобный всему образу крещения, не плоской нечистоты мыти, но обещание Богу доброй совести». Братья и сестры, воды при крещении я должен идти с доброй совестью. А как она станет доброй, если она осквернена? У человека с детства нет праведного человека ни одного. Нет. Кто не согрешил? Братья и сестры, все согрешили. Все лишены славы Божией. У всех совесть оскверненная. Как же она становится доброй? Я поясню чуть попозже. В первом послании к Тимофею, в первой главе мы читаем, 5 стихом. «Цель же увещания есть любовь от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры». Братья и сестры, у меня должна быть добрая совесть и у вас тоже. Мы с вами прочитали, это такой текст очень важный. «Имейте добрую совесть, имейте». Никто не имеет права увещевать кого-то, обличать, если на совести не все в порядке. Братья и сестры, мы делаем большую ошибку, когда беремся обличать людей, и у нас на совести не все в порядке. Лучше молчи. Мы с вами прочитали, цель увещевания есть любовь от чистого сердца, доброй совести. Вы знаете, вот любовь будет чистая, любовь будет к человеку, когда в совести все в порядке. Совесть, она должна быть доброй, она не должна быть лицемерной. Мы читаем в первом послании к Тимофею, 3 глава, 8-9 стих. «Диаконы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, некорыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести». Братья и сестры, добрая, чистая совесть должна быть у каждого человека, а тем более у служителя. Как она становится доброй, как она становится чистой? Братья и сестры, читаю текст Святого Писания, который дает исчерпывающий ответ. Для всех, у кого совесть с детства осквернена теми или другими грехами. Читаю послание к евреям, 9 глава, 13 стих. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Братья и сестры, совесть очищает кровь Иисуса Христа. Гораздо эффективнее, чем кровь козлов и тельцов. Кровь Христа, она делает совесть чистую, добрую. Момент покаяния, когда человек встает перед Богом на коленях и сокрушается о своих грехах, сокрушается о своих поступках и проступках, просит прощения, действует кровь. Братья и сестры, она эффективно удаляет абсолютно все грехи. Она делает совесть совершенно чистой, доброй. И вот этой доброй совестью мы даем обещание Богу. И теперь эту добрую совесть я должен хранить. Имейте добрую совесть, имейте. Я хочу прочитать один текст Святого Писания, который говорит о том, как святые Божьи человеки переживали за свою совесть, как они наблюдали за своими путями, за своим сердцем, для того, чтобы ничего на совести не было, что мешало бы нам служить Богу, а тем более идти в Царство Божие. Не дай Бог кому-нибудь из нас умереть совестью порочной, совестью грешной, неочищенной. Не дай Бог кому-нибудь так умереть. Деяния святых апостолов, 24 глава, 16 стих. «Посему и сам, подвизаясь всегда, иметь непорочную совесть пред Богом и пред людьми». Это Павел. Братья и сестры, он прилагал все старания, чтобы перед Богом и перед людьми иметь непорочную совесть. Это важно. Почему Писание говорит, если брат твой имеет что-то против тебя, иди к брату, примиряйся. На совести не все в порядке. Бог не услышит. Перед людьми и перед Богом и я подвязался иметь непорочную совесть. Иногда братья живут во вразе. Не приветствуются, сестры тоже. Какой ужас. Братья и сестры, это что? Подготовка к вечности, когда в совести не все в порядке. Умирал один служитель. Я пришел попрощаться с ним. Это Николай Семенович Мазурин. Он уже лежал, он очень сильный человек, в прошлом у меня такая мощная рука. Он нас благословлял лежа, братья, говорит, завещаю вам, никого не бойтесь, кроме Бога, никого не бойтесь. Последние слова, которые я слышал из его уст, потом он умер. И он говорит, братья, как хорошо иметь сознание, что я ни на кого ничего не имею. Ни на кого ничего не имею. Я всех простил. Его много обижали, он много раз сидел. Сколько недовольств было в его адрес. Как хорошо, когда сердце свободно. Наблюдаете ли вы, братья и сестры, за вашим сердцем? У всех ли оно свободно от обид, от огорчений, от недовольств? Я бы посоветовал, братья и сестры, больше всего заняться своим сердцем, не сердцем брата или сестры. Меня вот в данный момент мало волнует, что думают про меня люди. Я наблюдаю за собой. Я испытываю себя. Я наблюдаю со своим сердцем, что у меня делается. Может быть, мной кто-то и недоволен. Может быть. Это меня меньше волнует, чем мое сердце, лишь бы я был доволен. Может быть, кто-то на меня имеет. Конечно, это плохо. Буду стараться, чтобы не имели. Но мне важнее наблюдать за собой. Имею ли я? Вот вопрос. Братья и сестры, это гораздо важнее и для вас. Мы как должны наблюдать внимательно за сердцем своим, чтобы оно было свободным? Апостол Павел говорит, я подвязаюсь всегда, всегда. Ему много очень сделали зла, очень много. Меня оставили, говорит, все, даже братья. Александр Медник много мне сделал зла, берегись его ты. Были такие люди, но какое отношение у меня к этим людям? Есть у меня прощение в совести моей, как? Апостол Павел говорит, я подвязаюсь иметь непорочную совесть всегда. Что такое порок, братья и сестры? Порок это, если с физической стороны, это недостаток. У меня нет пальца, глаза нету, руки нету. Это физический порок. Мы рассматриваем, что есть и духовные пороки. Братья и сестры, это какая-то скверна. Это регулярно повторяющийся какой-то грех. Вот это порок духа. Есть физические пороки, а и духовные пороки. Мы не всех можем рукополагать, потому что есть какой-то духовный порок. Братья и сестры, оказывается, и совесть может быть порочной. На совести регулярно какой-то грех. Мы читаем послание апостола Павла к Титу. «Для чистых все чисто, а для скверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены их и ум, и совесть». И ум, и совесть осквернены. Братья и сестры, мне приходилось совершать молитвы над людьми, которые регулярно живут во грехе. Регулярно. И им не освободиться. У нас один брат был. Вы знаете, он пришел с мира. И он очень сильно курил. По две пачки в день он выкуривал. И он покаялся и не может освободиться. Вот это порок. Братья, помолитесь. Хочу освободиться. Не могу. В церкви объявляем пост, молитву. И он получает освобождение. И мы преподаем крещение. И он радуется. И он не курит. И так несколько лет. И все хорошо. А потом подходит ко мне и говорит, Геннадий Сергеевич, не могу, курю еще больше, чем раньше, и не освободиться. Я говорю, а с чего началось? Он говорит, вы знаешь, вот на работе все курят, и я сижу. И вдруг мысль, а что не покурить? И я решил себя испытать. Курить не хотел. Просто взял и покурил. Не хотел курить. Просто взял и покурил со всеми. А теперь я курю больше, чем курил раньше. И не могу. И мы молимся, он освобождение не имеет. И мы его отлучили за этот порок. Это порок. Совесть мучает его. Он понимает, что делает плохо. Просит прощения, приходит в церковь. Вымаливай у Господа милость. Братья и сестры, он вымолил. Вымолил, как он сокрушался. Как ему тяжело было второй раз освобождать свою совесть. Но освободился. Братья и сестры, на совести порок – это регулярный повторяющийся грех. Ко мне ночью приехал один человек. Я был в одном городе. Геннадий Сергеевич, не могу больше, не могу. Позвонил по телефону, прямо сейчас приезжаю. Да ночь на дворе. Все, еду к тебе. Геннадий Сергеевич, не могу. А человек моего возраста, ему стыдно рассказывать. Не могу, говорит, я так увлекся фильмами, и как начал мне рассказывать, какими. Его брат милый, тебе под 70 лет, ты чем занимаешься? Геннадий Сергеевич, понимаю. Умирать скоро? Так освободиться не могу. Я весь там, в интернете. Все эти мерзости смотрю. И ты знаешь, как меня тянет. Как ночь я сразу раз и туда. Мучаюсь совести своей. Места не нахожу. И освобождения нету. Я совершал молитву. Он отрекался, плакал. Братья и сестры, это порочная совесть. А началось немножечко. Всего с немножечко. Одно посмотрел, другое. Больше. И пошел. Дьявол ему все такое представил. А теперь отвязаться не может. А совесть мучит. Братья и сестры, это совесть порочная. Когда совесть порочная, братья и сестры, ситуация уже гораздо сложнее у человека, если он сделал просто проступок, когда порочная. Наблюдайте за собой, молодежь. Если у вас совесть порочная, вам уже тяжело будет освободиться. Но бывает хуже. Следующая ступень, она хуже гораздо. И выпутаться сложнее. Мы читаем первое послание Тимофею, 4 глава. Буду читать с 1 по 2 стих. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам, обольстителям и учениям бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак». Братья и сестры, когда совесть сгорает, а это когда она уже порочная, когда регулярно человек практикует грех, совесть становится приглушенной, а потом она настолько оскверненной становится, и дальше она приходит в такое ужасное состояние, что она как сожженная, человек уже не реагирует. Я беседовал с одним человеком, он сейчас сидит в тюрьме, это христианин, много лет христианин был. Перестал ходить на собрания, замкнулся, жена говорит, беда с моим мужем. Я был в этом городе, я его хорошо знаю, поехал. После собрания приезжаю к нему домой, он ходит одетый, работает. А я знаю, он инвалид, физический инвалид. И мы с ним ровесники. Называю его по имени, а ты что на собрании не был? Геннадий Сергеевич, я заболел. Я говорю, садись вот сюда, вот напротив меня, и давай-ка мы с тобой, как друзья, в глаза друг другу посмотрим. Смотри-ка на меня, и я на тебя посмотрю. Ты правда заболел? Или ты не хотел идти на собрание? И то, и другое. Я говорю, мы с тобой уже седые, и нам уже за 60 лет, не сегодня-завтра, переступать порог вечности. У тебя в совести все в порядке? Геннадий Сергеевич, меня надо отлучать. И так спокойно мне говорит, а меня надо отлучать. И начинает мне рассказывать. Я говорю, если бы ты был член нашей церкви, ты в самое ближайшее время был бы отлучен. В самое ближайшее время. Я ничего не буду говорить твоему пресвитеру, иди рассказывай сам. Но тебя надо отлучать. А он мне говорит, Геннадий, я все хорошо понимаю. Сердце молчит. Меня уже ничего не трогает. Да ты же завтра умрешь. Завтра умрешь. Он говорит, вот то-то и оно. Сердце молчит. Мне уже как будто все равно. Это ужасно, братья и сестры. Он хорошо понимает, что его надо отлучать. А с чего начиналось? С маленького грешочка начиналось. Совесть осуждала, каялся, просил прощения, потом снова. Братья и сестры, знаете, в чем дело? Он вошел в интернет, в соцсети забрался, всевозможные, возможные группировки, это в 60 лет, попал в такие программы, и он даже не знал, куда его затянут. Он мне не все рассказал, это я сейчас гораздо больше знаю, когда он в тюрьме сидит. Правда, правильно он сделал, пошел пресвитеру, все рассказал, его тут же отлучили, но через несколько дней вдруг подъезжает спецмашина, дом его окружает, выскакивает спецотряд, наручники, и он в тюрьме. Братья и сестры, в интернете, в такие влез вещи в интернете, а сейчас все отслеживается. В такие программы ужасные, это в 60 лет. Братья и сестры, это была уже сожженная совесть. Он насмотрелся таких гадостей. Это просто ужас. Я ему когда чуть-чуть узнал, говорю, немедленно телефон разбить. Немедленно. Он говорит, а у меня сердце молчит. Братья и сестры, вообще выйти с этого состояния крайне тяжело, крайне, когда сердце начинает молчать. Совесть уже не говорит. Она есть, но она молчит. Вы знаете, был у него суд. Через некоторое время был суд. Сейчас в России такой закон. Без суда тебя в тюрьме не оставят. Адвокат усиленно просил, жена просила под подписку отпустите домой. Вот, до суда. Судья нет. Крайне опасный преступник. У него статья до 20 лет за развращение малолетних. Какой кошмар. Какой кошмар. Мы не все еще знаем. Он его втянули, им управляли и на него все повесили. Он даже этого не знал. Он не знал, куда он попал. А теперь статья адвоката говорит, до 20 лет он не выйдет с тюрьмы. Но вы знаете, как он плакал на суде? Это мне рассказывали свидетели. Как он кричал, Господи, прости, братья дорогие, милые, простите, жена, дети, простите меня, у него жена верующая, дети верующие, простите меня, плакал, как младенец. Сердце заговорило, сердце, уже стыд, все, надо бросать все, Господи, помилуй. Сейчас он сидит в Петербурге в тюрьме, в спецтюрьме сидит, вот, в психушке. Ну, по таким статьям обязательно спецобследование. Жена говорит, кается каждый день, читает Библию, молится, просит у Бога прощения и все время плачет. Бог определил туда, раз сердце молчит. Он же христианин. Братья и сестры, если Бог начинает наказывать, это вещь серьезная для спасения. Для спасения. Я хочу всех предупредить, братья и сестры, как надо нам наблюдать за нашей совестью. Раз сделал грех, совесть заговорила. Второй раз сделал, она еще будет говорить. Третий раз она тоже будет говорить. А на четвертый она замолчит или на пятый. Это уже порок. А потом сожженная совесть. Я ехал как-то с Москвы в Петербург. У меня не очень удобное место, боковушка. Вот, я внизу, правда. Ну, ночь всего. Надо проехать. Я уже под Петербургом, утречком встал. И сверху меня лежит молодой мужчина. Я так на него посмотрел, думаю, бомж какой-нибудь, наверное. Ну, у меня бутербродики с собой есть, я пошел два чая взял. Ему говорю, слезай, попьем чайку перед Петербургом. Ну, он так обрадовался, похоже. Мы сели на столик, я ему чай поставил, бутерброды. Давай познакомимся, ну давай. Куда едешь? В Петербург. Ну, расскажи немножко о себе. Он рассказывает. Я говорю, чем занимаешься? Ну, у меня высшее образование, еду повышать свою квалификацию. Какую? Я занимаюсь медитацией. Братья и сестры, знаете, что такое? Поясняю. Медитация. В общем-то, это связь с бесами. Я говорю, вот как? И до какой степени дошел? Я, говорит, выхожу из тела уже на несколько часов. Им начинает мне рассказывать, как он с Люцифером почти встретился уже, как он выходит, как он с духами имеет общение. И вот он с таким вдохновением мне рассказывает. И вот мне, говорит, надо сейчас достигнуть такой ситуации, чтобы я мог выйти из тела на 6 часов. То есть тело лежит на земле, душа выходит, он в космосе, с духами имеет общение и все. И он говорит, я уже город видел золотой. Там живет Люцифер, говорит, это мой Бог. И он открыто поклоняется сатане. Я ему о Боге. Он говорит, да, Бог есть. Я, говорит, знаю, Христос есть. Люцифер. Вот кто. Самый сильный Бог. И я ему служу. Братья и сестры, вообще, мне приходилось с такими людьми встречаться. Я ему попытался, знаете, с Библии. Библию открываю, я говорю, я вам сейчас прочитаю, какой конец его. Он говорит, а что, про него в Библии сказано? Я говорю, да. Открываю Откровение и про него. Вот это да, говорит, про моего Бога даже в Библии сказано. Вы знаете, я даже пожалел, братья и сестры, об этом. Пожалел. Вот он прямо весь поглощен своим Богом. Я вдруг ему говорю, а у вас в совести все спокойно? В совести? Мой Бог нас учит ни перед кем не преклоняться и ни у кого не просить прощения. И я никогда ни у кого прощения не просил, не попрошу. Это наш принцип. Это Бог нас учит наш. Никогда совесть. Это у слабых людей только совесть. Нас совесть никогда не мучит. Мы ни перед кем не преклоняемся и ни у кого никогда не попросим прощения. Мы всегда правы. Братья и сестры, и вот он сидит, замухрышка такой, знаете, как бомж весь, обрюзший, волосы растрепанные, семья потерянная, как я узнал. И вот он поклоняется своему Богу. ни перед кем не преклонится. Я думаю, да, вот это действительно учение сатанинское. Это сожженная совесть. Братья и сестры, этим людям, наверное, нет возврата. Я даже его на собрание не стал приглашать. Обычно я даже безбожников приглашаю, а этому даже не сказал, где мы собираемся. Думаю, сохрани Бог еще, чтобы он пришел к нам. И дела с ними какого не хочется иметь. Хотя он интеллигентный человек, образованный. Это сожженная совесть. Апостол Павел пишет: «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». Братья и сестры, как хорошо, когда есть свидетельство совести. И совесть меня оправдывает. Совесть. Я хочу затронуть еще некоторые важные вопросы, братья и сестры. Потому что иногда человек, получив прощение, и он становится уже обладателем чистой совести, и вдруг он почему-то начинает в совести своем чувствовать осуждение. Откуда это? Откуда? Братья и сестры, и может ли у человека прощенного, на совести которого нет неисповеданного греха, все исповедано, и он ощущает мучение совести? Может, братья и сестры. Оказывается, такое бывает. Есть совесть немощная. Немощного в вере принимаете без споров о мнениях. Совесть, братья и сестры. Есть совесть, о которой апостол Павел пишет, спокойная или неспокойная. Спокойная или неспокойная. Для спокойства совести надо делать то или другое. Есть немощная совесть. Братья и сестры, как правило, человек, который обратился к Богу, покаялся, исповедовал все свои грехи, проходит немножко времени, он начинает чувствовать осуждение в совести за прошлое. За прошлое. Вы испытывали когда-нибудь это чувство? Я испытывал. Осуждение за прошлые грехи, которые исповеданы. Братья и сестры, а это что? Вы знаете, сатана настолько лукав, настолько хитр, и он настолько хороший психолог, он все хорошо знает. Он теперь знает, что мы будем действовать в какой-то степени на основании совести нашей. И он будет бить именно туда. Именно в нашу совесть. Как я уже сказал, что совесть действует всегда при наличии знания. Ох, если бы я забыл все свои грехи, меня бы совесть никогда не мучила. Ох, если бы я их забыл. Но я не могу их забыть. И вы не можете забыть вашего прошлого. Какая-то женщина сделала аборт, и она уже 100 раз каялась за это, и она мучается, мучается. Разве она забудет, что она его сделала? Конечно, нет. Простил ли Бог? Конечно, простил. А почему человек мучается? А потому что об этом грехе всегда напомнит сатана, и он будет бить в совесть. Он будет бить в совесть. Братья и сестры, для чего он это делает? Чтобы человека мучить. Мы должны знать принципы Божьей благодати и его Евангелия. Я хочу вас просто уверить, братья и сестры, Бог никогда человека не осудит за прощенный, омытый кровью Иисуса Христа грех, никогда не осудит и никогда не напомнит, никогда. Бог может напомнить Духом Святым грех, за который я не просил прощения. Но если я его оплакал, если я осознал свою вину и попросил прощения, Бог не напомнит. Дьявол всегда напомнит. Он напомнит всегда. И он мастерски это делает. Братья и сестры, он так может удивительно при своей хитрости влагать в мысли наши свои сатанинские мысли. И мы даже это можем не замечать, откуда это идет. Но это идет исключительно от сатаны. Если я вспомнил прошлый грех, за который я молился, и у меня начала будоражить совесть. Братья и сестры, апостол говорит, и успокаиваем пред ним сердца наши. Сердце – это совесть. Успокаиваем. Я хочу вам дать совет, братья и сестры. Мы должны сразу себя успокоить. Сразу себя успокоить. Я некоторым даю совет, братья и сестры. Я сам этим пользовался. Когда сатана напомнит вам какой-то грех, может быть, даже самый страшный, скверный, и вы, может быть, не один раз себя оскверняли каким-то грехом, но вы уже освободились, вы оплакали свой грех, и сатана вам напомнит. Не надо приходить в удручение, братья и сестры. Порадуйтесь. Порадуйтесь. Вот сразу же начинаете радоваться. Господи, как я счастлив! Каким я был, и Ты меня простил. Господи, это удивительное дело. И успокаиваем пред Ним сердца наши. И начинай себя успокаивать. Братья и сестры, ох, как этого сатана не любит. Когда мы его осуждение превращаем в хвалу Богу, как он это не любит. И мы начинаем хвалиться Богом. Да, Господи, я таким был. Я плакал. Как я восхищаюсь Тобой. Ты меня простил, Господи. Как я радуюсь этому. Сатана мне напомнил, тебе еще больше буду радоваться. Из какого болота Ты меня вытянул, вытащил, извлек. Благодарю Тебя, Господи. И начинайте петь. Начинайте петь. Братья и сестры, вот таким образом успокаивать нашу совесть надо, которая очищена, очищена. Я вас уверяю, кровь Иисуса Христа, она лучше тельцов, крови тельцов очищает любой грех, если он оплакан, если я его судил. Братья и сестры, мы должны быть очень аккуратными в нашей жизни, потому что я должен наблюдать за своей совестью и за совестью моего брата. В какой-то степени Бог может спросить. Если кто увидит тебя в капище за столом, то совесть его, как немощного, не расположит ли его есть идоложертвенное? И от знания твоего погибнет немощный брат, немощный вере. Братья и сестры, это очень опасно. Я должен за своей совестью наблюдать и не дать повода, чтобы кто-то, глядя на меня, мог осквернить свою совесть, потому что я буду в ответе. А тут проблема в чем? Братья и сестры, я не боюсь пойти в капище. Я не боюсь есть идоложертвенное. Некоторые, знаете, как, вот, ай, как бы бес не вошел, или еще что-нибудь, как бы сатана не повлиял. Братья и сестры, идол в мире – ничто, совершенно ничто. Но если я это делаю, а брат видит, то он-то не так будет кушать, как я. Он не так. Он будет есть как идоложертвенное. Он приобщится к этим духам, с поклонением. Вот он что будет делать. А я дал ему повод так делать, и я буду виноват. Поэтому апостол Павел говорит, я мясо есть не буду вовек. Если продается на торгу, ешьте безо всякого исследования. Да, оно только что в капище было. Его бесам посвящали. Ешьте и не исследуйте. Для спокойствия совести. Но если скажут... Это идоложертвенно с храма принесли, там бесам посвящали. Не ешьте. Это не значит, ой, не смотрите, чтобы с вами что-то не произошло. Нет, не ешьте ради совести. Потому что ты сейчас поешь, во-первых, совесть будет тебя будоражить, потом другой увидит, а он-то будет есть по-другому. Братья и сестры, и здесь надо поступать очень осторожно. Чтобы и меня на совести ничего не ложилось, то, что меня будет беспокоить, и другому не даст повод. А есть очень слабенькие, немощные братья и сестры. И он осквернится, потому что он может приобщиться и к бесам, действительно. Поэтому Писание нас учит, братья и сестры, как надо аккуратно поступать. Братья и сестры, время подходит к концу. Я последняя. Совесть, она производит в человеке стыд. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Но всем ли людям стыдно? Сегодня Голливуд всех людей раздевает. Это сегодня реклама по всему миру. Люди обнаженные ходят специально во всем мире. И в Америке, это в Европе распространено, в России немножко притесняют это дело. Хотя и там пытаются тоже это сделать. Но там ортодоксальная церковь православная сейчас очень сильно борется с этими вещами. Да и все христиане тоже. А так, братья и сестры, вот убить чувство стыда, умертвить наличие совести. Абсолютно бессовестные люди, но весьма богатые. Артисты, певцы, братья и сестры, вот весь этот Голливуд, спортсмены. Вы знаете, это самые развращенные люди. У них потеряно всякое чувство совести, совершенно потеряно. Они ничего не стыдятся, потому что они до предела развращенные люди. Это наследники ада, я вас просто уверяю. Они идут к своему концу. Они еще немного здесь на земле поторжествуют. Вот, вы, как апостол Яков об этом пишет, напитали сердца ваши как бы на день заклания. Вы роскошествовали на земле и наслаждались обманами своими. напитали себя как бы на день заклания. Придет скоро расчет. Братья и сестры, но они развращают всю землю. Это они, моды всевозможные. Культ тела мужского и женского производят. И чтобы люди перестали стыдиться. Перестали. Чтобы совесть не действовала. Это сатанистское такое направление. Братья и сестры, и вы знаете, когда у людей потеряно это чувство стыда, это говорит о том, что у них в совести не все в порядке. Я иногда смотрю на женщин, как они приходят на собрание. Я думаю, им интересно, не стыдно или стыдно? А вы знаете, и смотришь, и не стыдно. Описание учит, какие должны быть женщины. Богобоязненные и целомудренные. Целомудренные. Благочестивые, богобоязненные и целомудренные. Такие же должны быть братья. И одежда должна быть целомудренной. А если человеку не стыдно, то он приходит на собрание, и он полуобнаженный, или даже на улице, и ему не стыдно. Братья и сестры, о чем это говорит? А я уже знаю, что у него в совести не все в порядке. Если совесть не подсказывает, как надо одеваться, не подсказывает, уже не все в порядке. Уже где-то есть какой-то порог. А это ведет к последствиям плохим, плохим. Поэтому, братья и сестры, наблюдайте за своей совестью. Вот когда в совести все в порядке, человек всегда будет прилично выглядеть, всегда. И на собрании, и дома, и при детях, он будет всегда выглядеть надлежащим образом, всегда. Снова читаю этот текст, братья и сестры, мы помолимся. Имейте добрую совесть. Я хочу, чтобы вы добрую совесть имели, и я стараюсь сам иметь ее всегда перед Богом. Аминь. Помолимся нашему Господу.